Климент Александрийский, христианский писатель, живший на рубеже II и III веков, назвал Иоанново благовествование «Евангелион пневматикон» — «духовное Евангелие», мистичность и возвышенность которого достигаются не благодаря, а вопреки языку. И если у синоптиков портрет Иисуса дан снаружи, то евангелист Иоанн дает его изнутри, из глубин духа. Если выписать формулы, какими Иоанн называет Христа — Сын Единородный, Агнец Божий, Хлеб Жизни, Спаситель Мира, Пастырь Добрый и так далее, составится своего рода акафист Христу. Таким образом, Евангелие от Иоанна — это Евангелие личной встречи с Иисусом и Евангелие для молитвы. Странное дело — когда читаешь книгу Платона о Сократе, а потом книгу Ксенофонта о нем же, то впечатление, что они пишут как бы о разных людях. Сократ Ксенофонта очень не похож на Сократа Платона. Евангелисты, как я уже говорил, очень не похожи друг на друга ни по образованности, ни по типу мышления, ни по темпераменту, ни по задачам, которые они перед собой ставили. Но Иисус четырех евангелистов — это один Иисус. В разных, порой почти взаимоисключающих друг друга текстах вырисовывается один человек. Это делает Иисуса не героем Евангелия, а действительно живым человеком, который выходит за рамки книги и реально оказывается среди нас. Каждый из Евангелий рисует его портрет. Но Иисус в четырех Евангелиях — это уже значительно больше, чем портрет, даже больше, чем голограмма. Это чудо. В одном тексте, оказывается, невозможно вместить то, что вмещено в четырех, хотя почти все здесь как бы повторяется. Вот почему Евангелие четыре. Одни и те же фразы повторяются, но в одном Евангелии какое-то слово выпадает, в другом появляется. В результате создается эффект объемности. Из книги, которую можно раскрыть и читать, Евангелие превращается в настоящее здание, куда можно войти, чтобы жить внутри него в течение всей оставшейся жизни. В своей исповеди блаженный Августин говорит, что Евангелие напоминает ему здание с низким входом, в него трудно войти, но чем дальше идешь, тем выше и выше становятся своды этого здания, чтобы, наконец, где-то в небесах исчезнуть. Августин очень хорошо выразил именно объемность Евангелия, этот эффект, когда читатель как бы входит в книгу, оказывается внутри. Можно использовать и сравнение со статуей, которую невозможно сфотографировать с одной стороны так, чтобы у зрителя сложилось о ней полное представление. Для этого ее надо снять с нескольких точек. Но не только поэтому Евангелие 4. При всех различиях их главная задача одна — возвестить благую весть, сообщить, что Христос воскрес. Все остальное как бы прилагается к этому. Кроме четвероевангелия, как известно, есть еще разные апокрифические, то есть непризнанные церковью священными, Евангелия. От Фомы, от Никодима, от Петра, от Марии и другие. В последние годы вышло несколько книг на эту тему. Закономерно возникает вопрос, почему одни Евангелия Церковь признала каноническими, а другие попали в число отвергнутых или апокрифических. При этом в апокрифических Евангелиях есть отдельные факты, которые невозможно не принять. Но в целом, каждая из этих Евангелий изображает своего Иисуса, не похожего на Иисуса из других апокрифов и на того, с которым мы встречаемся в Евангелиях, вошедших в Священное Писание. Вот первый признак неканоничности этих книг. Второй признак заключается в том, что каждая из апокрифических Евангелий написана с целью обосновать тот или иной тезис. С этой точки зрения апокрифы можно разбить на три группы. Первое – это иудео-христианские Евангелия, призванные обосновать тезис, которому много позже, в XX веке, вернется Мао Цзэдун, бедность – это хорошо. В этих Евангелиях показано, что все богатые – плохие, а бедные – хорошие. Конечно, мы знаем, Спаситель прямо говорит об этом, что богатому трудно войти в Царство Небесное. Трудно, но возможно. Да, бедному проще, но при этом осуждения богатства нигде в Евангелиях нет. Апостол Павел осуждает не богатство, а сребролюбие. Христос нас предупреждает, что богатством распоряжаться трудно, и поэтому проще человеку, когда у него ничего нет. Вместе с тем, призывая нас помогать, давать тем, кто в чем-то нуждается, Спаситель как бы говорит, чтобы давать, надо иметь что давать. Взаимоотношения христианина с богатством таким образом совсем не так просты, как иногда хотелось бы псевдохристианским социалистам. Хорошо какому-нибудь перуанскому священнику, исповедующему богословие освобождения, рассуждать о том, как замечательно быть бедным, зная, что братья из Франции, Италии или США непременно помогут его приходу. Так же и мы говорим о том, как прекрасно ничего не иметь, и поджидаем через 2 дня грузовик с гуманитарной помощью из Германии. Это безнравственно. И такому отношению к жизни Христос нас нигде в Новом Завете не учит. А вот в апокрифических Евангелиях первой группы Христос говорит именно о том, что хорошо быть бедным. Эта основная их идея имеет чисто социальную окраску. Вторая группа – Евангелия гностические. В Евангелии от Фомы, например, речь идет о том, что человек спасается не верой, а погружением в знание о Боге. Не надо пытаться спасать другого, не надо протягивать ему руку помощи. Главное – погрузиться в знание о Боге. Вот основной тезис гностических Евангелий, свитки с текстами которых вскоре после Второй мировой войны были найдены в Египте, в селении Накхамади, и затем многократно публиковались в Европе. У нас в русском переводе они увидели свет благодаря трудам Трофимовой. Эти тексты сразу привлекли внимание европейской интеллигенции, потому что в них говорится как раз о том, что приятно сегодняшнему интеллигенту, об особом знании. Христос в них призывает не верить, не жить в нем, во Христе, и ради тех, кто нас окружает, а погрузиться в какое-то тайное знание. Такое видение христианства сразу примирило с ним очень многих, но с Христом такое христианство ничего общего не имеет. Третья группа неканонических Евангелий, более позднего происхождения. Эти тексты написаны по латыни, и их задача показать, что евреи плохие, а римляне хорошие. Это евреи распяли Христа, а римляне вообще-то были против, а римским солдатам Христос вообще сразу понравился. Эти тексты были созданы в условиях, когда христианство уже начало становиться государственной религией Римской империи, и целью их создателей было примирить империю и христианство, показав, во-первых, что Христос ничего плохого по отношению к ней не замышлял, ни с кем из представителей власти не ссорился, а наоборот как-то очень хорошо вписывался в общую картину империи, а во-вторых, что римляне ни в чем перед ним не виноваты. Когда читаешь тексты любой из этих 3 групп, всегда видишь, какую цель преследовали авторы, что они хотят доказать. Их главный герой – это всегда тезис, идея или комплекс идей, а не живой Христос. В то время как в центре любого из 4 канонических Евангелий сам живой Иисус, а не его учение. Никто никогда не прятал апокрифические Евангелия от читателей. Их легко купить в книжном магазине и сейчас, но чтение их обычно мало что дает человеку, более того, вызывает разочарование. Многие, например, думают, что в Евангелии от Фомы можно обнаружить какие-то скрытые и потому самые ценные проповеди Христовы, которые священнослужители утаивают от народа. А прочитав его, всегда испытывают разочарование. Позволю себе несколько замечаний теоретического характера. читая иудео-христианские Евангелия, сразу видишь, что они обращены к бедным людям Ближнего Востока рубежа I-II веков и призывают их к каким-то социальным действиям. Латинские Евангелия, и это тоже сразу заметно, адресованы римлянам, которых пытаются убедить, что христианство не направлено против Рима. Понятно, что тексты гностических Евангелий обращены к разочаровавшимся интеллигентам, которые жаждут не спасения, а тайного знания. А Евангелия от Марка, Матфея, Луки и Иоанна обращены к каждому из нас. Все равно, к интеллигенту или не очень образованному человеку, к русскому или греку, к римлянину или китайцу, человеку с востока или с юга. Есть в современном богословии замечательное слово, к сожалению, непереводимое на русский язык, по-английски и по-французски «message». Это не просто послание. «Message» — это сообщение, которое мы получаем по факсу во много раз быстрее, чем по телеграфу. Отправленная по факсу записка через несколько секунд будет получена на другом конце земного шара. Вот что такое «message». Евангельский текст — это именно месседж, который получает каждый из нас. Это текст сегодня и сейчас, адресованный конкретному человеку. Адресованность евангельского текста — одна из главных его черт. Вторая, не менее важная деталь, о которой нужно помнить, читая библейский текст. Понять месседж можно, только зная библейскую археологию, вникнув в детали — каждое слово, осмыслив, что конкретное слово значит и что за ним стоит. Вот почему чрезвычайно важно знать реальную обстановку, в которой проповедовал Иисус, литературу, которая об этом рассказывает. Наконец, третья, не менее важная деталь. Ни одна из евангельских фраз не может жить самостоятельной жизнью. Каждая отдельно взятая евангельская фраза это часть единого Слова Божия. Мы говорим о Священном Писании, о всей Библии, что это Слово Божие. Интересно, что присущего каноническим Евангелиям внутреннего единства в апокрифических текстах нет. Евангелие от Фомы начинается словами «Вот слова, которые сказал Иисус». Между тем, любое каноническое Евангелие — это слово с большой буквы, точнее даже часть слова. По этой причине опасно вырывать евангельские фразы из контекста всей Библии, воспринимая их как самостоятельные тексты и как афоризмы, что, к сожалению, делают довольно часто. Лев Толстой, взяв фразу «не протився злому», построил на ней целую теорию. Однако, если мы прочитаем эту фразу из Нагорной проповеди на фоне остального Писания, окажется, что, уча нас не отвечать злом на зло, не противиться злу злом, Христос вовсе не безразличен ко злу и нас призывает не быть безразличными. Наоборот, устами апостола он зовет нас побеждать зло, но только добром. Нельзя, как это делали раньше протестантские экзегеты, брать одну фразу из Писания и строить на ней целую теорию, ибо всякая библейская фраза значимо только в контексте всего Писания.